Глава 12. В школе Матвей появился минут за 10 до большой перемены. Во всяком случае, если верить электронным часам в вестибюле. Как всегда, без особых проблем проскочил мимо охранника, углубившегося в изучение своего телефона, и спустился в раздевалку на цокольном этаже. Там он размотал кусок проволоки на решетчатой двери и проник внутрь. Подойдя к знакомой секции 7 Б, Матвей оглядел ряды вешалок. Как здесь отыскать куртки близнецов? Он ведь даже не видел, во что они были одеты вчера. Такой куртки, как у него, на вешалках не обнаружилось. Напрашивался вывод, что либо у двойника ее нет вовсе, либо он ее не сдает в раздевалку, как и сам Матвей. Глупо было надеяться, что близнецы оставляют ключи в одежде, да еще в раздевалке. Но Матвей на всякий случай проверил все куртки 7 Б. Ему встретились и леденцы, и жвачки, и монеты, и спиннеры. Ключи тоже нашлись, целых 3 комплекта. Но даже по внешнему виду было ясно, что это не те ключи, которые он искал. Матвей вышел из раздевалки очень вовремя, потому что на лестнице послышались шаркающие шаги, а вскоре показалась и гардеробщица в шлепках и рабочем халате. «Ты чего здесь?» — сурово спросила она. «Что, уже одеться нельзя?» — огрызнулся Матвей, радуясь, что она не заметила, как он шарил по всем карманам подряд.
«Звонка еще не было!» —
она подозрительно оглядела его.
«На перемене надо одеваться, когда я здесь!»
«А мне срочно нужно!» — буркнул Матвей и побежал мимо нее вверх по ступенькам. Он не слышал, что гардеробщица прокричала ему вслед, потому что над головой оглушительно загремел звонок. По расписанию следующим уроком была география. Матвей рванул на 2-й этаж к мужскому туалету, откуда хорошо просматривался нужный кабинет. Он наблюдал в щелку при открытой двери, как одноклассники заскакивали внутрь, бросали сумки на парты и, обгоняя друг друга, неслись к лестничному пролету. На большой перемене 7 Б обедал в столовой на 1-м этаже. Это было очень кстати. Матвей терпеливо дожидался, пока кабинет полностью освободится. Вдруг он увидел себя. В другой одежде, с другой сумкой, с волосами, зачесанными по-другому. Но все же это был он. Его лицо, фигура, походка, его голос. Очень странно было видеть себя не в зеркале, не на видео, а так, вживую, со стороны. Двойник весело хохотал и скакал по коридору с ребятами из класса. Перебрасывался с ними бумажным комком вместо меча, а потом вместе с Белкиным и Чернышовым помчался к лестнице. Матвея что-то царапнуло по сердцу. «Он другой», — подумал он. «Он почему-то совсем другой». Матвей сосредоточил все внимание на сумке двойника и постарался ее запомнить. Неприметная, темно-синяя, с коричневыми вставками. Интересно, этому Матвею доверяют ключ от дома? Или только сестра имеет право им распоряжаться? Ведь он тоже потерял его однажды, раз в их вероятностях одинаковые замки. Наконец кабинет опустел, и Матвей покинул свой наблюдательный пункт. Он проскользнул в класс и с опаской оглянулся на дверь. Не очень хотелось сталкиваться с ребятами. Ему пришло в голову, что в своей яркой куртке он слишком заметный, тем более если у двойника ее нет. Эх, надо было оставить в раздевалке. Матвей сорвал ее с себя, свернул в рулон и пристроил в коридоре на подоконнике. Вернувшись в класс, он пошел вдоль рядов, вертя головой в поисках знакомой сумки. Она обнаружилась на задней парте среднего ряда. Матвей раскрыл молнию и вытащил дневник, чтобы убедиться, что не ошибся. Да, это был дневник Матвея Добровольского, о чем свидетельствовала надпись на обложке. «С ума сойти! Даже почерк мой!» — пробормотал себе под нос Матвей. Логично, конечно, но все равно каждый подобный эпизод вызывал удивление. Матвей обшарил всю сумку, чуть наизнанку ее не вывернул, но ключа так и не нашел. Либо его у двойника не было вовсе, либо он носил его при себе в кармане джинсов.
«Ладно, тогда посмотрим у твоей сестрицы», — решил Матвей и запустил руку в соседнюю сумку.
В этот момент в кабинет вошел географ Тимофей Тимофеевич.
«Добровольский, почему ты в классе?» — спросил он.
«Я?» — растерялся Матвей.
«Я же сказал, класс проветривается, положили сумки и вышли, и до звонка не заходим».
«Я... На минуточку, мне только ключ взять от дома».
«Ключ Зотиковый?» — уточнил Тим Тимыч.
«Нет, мой».
«А почему ты ищешь свой ключ в сумке Зотиковой?»
«Почему Зотиковой?
Ну, с тобой же Зотикова сидит».
«Да?
Матвей почему-то был уверен, что близнецы сидят вместе.
«А, да!» — спохватился он. «А где сидит моя сестра?»
Географ уставился на него с недоумением.
«Где и всегда», — сказал он, показывая на первую парту.
«Добровольский, ты заболел?»
«Да нет, шучу просто, Тимофей Тимофеевич. Сейчас я ключ возьму у сестры», — заторопился Матвей. «И меня уже нет».
Он бросился к первой парте, залез в передний кармашек светлой сумки и, о чудо, сразу наткнулся на ключ и быстро спрятал его себе в карман.
«Зачем тебе сейчас ключ?» — не отставал Тим Тимыч. «Ты бы лучше повторил домашнее задание, я тебя снова спрошу. Ты мне в прошлый раз о климатических поясах на тройку с минусом ответил. У тебя оценки одна хуже другой, а, между прочим, география — увлекательная наука. Как можно ей не интересоваться?»
«Ну, астрономия-то поинтереснее будет», — сказал Матвей. «Земля что, она уже вся изучена. А вот небо, загадки Вселенной — вот это правда здорово. Тимофей Тимофеевич, как вам вчерашние дракониды? Ведь вы наблюдали их?»
«Дракониды?» — оживился географ. «Ты интересуешься метеорными потоками?» «Еще как! Я просто жить без них не могу!»
Нехитрая уловка сработала. Географ сразу забыл про ключ и про оценки и с воодушевлением заговорил о падающих звездах. Он явно обрадовался, что может пообщаться с человеком, разделяющим его интересы. Но у Матвея не было времени снова выслушивать пространные речи. Его интересовало лишь одно — конкретное время сегодняшнего звездопада. Пришлось три раза невежливо перебить Тим Тимыча, задав один и тот же вопрос. Только после этого прозвучал исчерпывающий ответ. «Как только стемнеет, можно начинать наблюдать. Часов с семи. Сегодня метеоров ожидается так мало, что даже не знаю, можно ли их вообще отследить. Они будут слишком разрозненные, и где-то после 11 все прекратится. А, возможно, и после 10». Матвей торопливо поблагодарил и двинулся было к выходу, но возле двери остановился.
«Тимофей Тимофеевич, а на этой неделе никакого затмения случайно не было?»
Он спросил об этом так, на всякий случай, и больше для Ватрушкина, чтобы тот, наконец, выбросил из головы свою навязчивую идею.
«Нет», — охотно ответил географ, — «солнечного не было, а лунного и быть не могло. Оно бывает только при полной луне. А сейчас заканчивается фаза новолуния. В это время лунное затмение невозможно». «Все еще новолуние? Что, сегодня опять небо темное будет?»
«Да нет. Чисто безлунная ночь обычно бывает только одна. Это строгое, официальное новолуние. И оно уже было со среды на четверг, с 7 на 8 октября. Но обычно в простонародье новолунием считается отрезок в несколько дней, то есть ночей. Примерно 3 дня до безлунной ночи, 3 дня после. Поэтому сейчас в небе уже можно видеть новый тонкий месяц, при хорошей погоде, конечно».
«Спасибо большое! Очень интересно!» —
горячо воскликнул Матвей, выяснив все, что ему было нужно.
«Побегу повторять географию. Вы только обязательно меня сегодня спросите. Я весь вечер готовился. Я даже старую тему вам еще раз отвечу про климатические пояса».
Он не смог отказать себе в удовольствии насолить двойнику. Слишком веселая жизнь у него здесь. Пусть немного попотеет у доски. Матвей выскочил за дверь. В коридоре к нему бросилась та самая Зотикова, которая в этой вероятности была его соседкой по парте и в сумке которой он пытался найти свой ключ.
«Добровольский, у нас катастрофа! Баранов заболел!»
— затараторила она.
«Отравился чем-то. Сегодня его мать в школу звонила. Представляешь, у нас теперь турник выпадает. Кого в пару к долгих ставить? Давай, выручай. Смотри, если мы, например, поменяем местами...»
«Стой!»
— перебил Матвей, поднося указательный палец к ее носу.
«Не теряй мысль, после урока повтори мне все это слово в слово, поняла?»
Он забрал свою куртку с подоконника и пошел прочь. По огорошенному взгляду Зотиковой, которую он ощущал даже спиной, было ясно, что она не поняла. С помощью ключа Милославы Матвей беспрепятственно проник в дом своих двойников и с любопытством огляделся. Теперь при дневном свете стало очевидно, что их квартира все же отличается от той, где обитал он. Особенно были похожи коридор, кухня и ванная. Это и понятно. Подбором материалов для ремонта руководила одна и та же мама. Но вот комнаты отличались. В гостиной, по всей видимости, жили родители, потому что папин рабочий стол и мамина любимая картина перекочевали сюда. Их спальня изменилась до неузнаваемости. Светлая мебель, нежные цвета шторы покрывала, большой мягкий медведь на кровати и, самое главное, строгий, просто какой-то музейный порядок говорили о том, что это комната Милославы. А своей комнатой, то есть комнатой двойника, Матвей остался доволен. Практически ничего не изменилось, хоть сейчас заходи и чувствуй себя как дома. Ну, если не считать некоторых мелочей. Лампа на столе другого цвета, монитор поменьше, компьютерный стул попроще и одежда, разбросанная, как и положено, на скомканной постели, немного другая. Матвей поискал свой ключ, но нашел не сразу. Он лежал там же, на тумбочке, прикрытый двумя картонными квадратиками, использованными билетами в кинотеатр. Вероятно, поэтому его никто и не заметил, не переложил в другое место. Матвей взял билеты в руки. На них стояла вчерашняя дата, 9 октября. Вот, значит, откуда его двойники вчера вернулись. В кино ходили. Вдвоем. Вместе сидели в зале, ели попкорн, смеялись, перешептывались. Он в кино уже 100 лет не был. Папа вечно занят, с мамой как-то не хотелось идти. А больше и не с кем. Матвей достал из холодильника свою открытую пачку сока и допил его. А что? Имеет право, он сам вчера сок купил. Надо бы еще и продукты свои забрать, сыр и батон. Да ладно, он сегодня сытый и добрый. А вот фрукты из вазы на столе можно стянуть на десерт. Матвей сунул в карман красное яблоко, бросил в рот несколько фиолетовых виноградин и поставил пустую пачку обратно в холодильник. Сюрприз! Пусть теперь спорят до хрипоты, кто из них сок выпил. Он хотел уже уходить, но вдруг вспомнил то, что давно хотел сделать. Матвей вернулся в гостиную и принялся рыться в ящиках комода. Потом прошелся по тумбочкам и полкам в коридоре. Затем перебрался в комнату Милославы и методично обследовал все закоулки встроенного шкафа. Наконец, наверху, на антресолях, он обнаружил то, что искал — стопку старых семейных альбомов. Она оказалась значительно меньше, чем та, которая была во второй вероятности, всего 3 альбома против 7 предыдущих. Оно и понятно, все фотки в мире Матвея и в мире близнецов тоже хранились в электронном виде, а в бескомпьютерном мире Милославы их предпочитали распечатывать, чтобы они всегда были под рукой. Матвей полистал один из альбомов, на котором маминым почерком была сделана красивая разноцветная надпись «Милослава, 7-11 лет». Несмотря на такое название на обложке, Милослава редко встречалась на фотографиях одна. Она обязательно снималась с братом или с родителями, или с братом и родителями, реже только с мамой или только с папой. Обнаружилось очень много фоток с подружками, с одноклассницами, в музыкальной школе, на танцах и так далее. Правда, Матвей нашел пару портретов, но она там была, судя по всему, первоклашкой. На всякий случай он просмотрел и другие альбомы. Но на последних распечатанных снимках возраст также не соответствовал действительности. Последняя фотография была сделана больше 2 лет назад. Скорее всего, свежие снимки хранились в компьютере, на диске или вообще в фотоаппарате. Но даже если Матвею посчастливилось бы их отыскать, фотографии все равно некуда было перебросить. У него при себе не имелось ни флешки, ни телефона. Раздосадованный Матвей поплелся к выходу. Он так надеялся, что и у него останется хоть что-то, хоть какая-то память, хоть одно доказательство, что это невероятное путешествие не приснилось ему однажды поздним осенним вечером. И что где-то, в необозримом пространстве невидимых миров, живет девчонка с его глазами и невероятным именем. Милослава. Милая Славка. Сестра. Тут взгляд Матвея упал на телефонный аппарат. Рука вдруг сама потянулась к трубке, голова еще не успела ничего сообразить, а рука уже вовсю набирала мамин номер. Сама, без Матвея, по своему собственному желанию. Опомнился он, только когда услышал в трубке мамин голос. «Алло?» Матвей даже дышать перестал от неожиданности. Как давно он не слышал этот голос, как, оказывается, ему не хватало его. «Алло?» — повторила мама. «Кто это? Слав, ты?»
«Это я, мам», — еле выговорил Матвей.
«Матвей? У тебя что, горло болит?» — встревожилась мама. «Ты заболел?»
«Нет», — Матвей откашлялся. «Не заболел, все нормально».
«А почему ты не в школе?»
«Я прибежал просто за тетрадкой».
«Ну, как всегда. Сколько раз говорить, проверь сумку с вечера. Мечешься утром, как угорелый. Когда же ты самостоятельным станешь, как маленький в самом деле?» Матвей слушал ее ворчание как самую приятную музыку. И пусть это была не совсем его мама, но сердилась и ругалась она, как родная.
«А что случилось? Почему ты мне звонишь?» — опомнилась мама.
«Просто так. Соскучился», — честно сказал Матвей.
«Мы же только утром с Милославой разговаривали».
«Так это с ней, не со мной».
«Матвей, беги скорее в школу. Хватит прогуливать».
«Сейчас пойду». «Мам, а вы где сейчас? В аэропорту?»
«Ты что, в каком аэропорту? Мы уже давно в поезде».
«В каком поезде?»
«Что значит «в каком поезде»? Я же Славке все объяснила еще утром».
«Что объяснила?»
«Что здесь туман со вчерашнего дня, и самолеты не летают. Все рейсы отложены на неопределенное время. Поэтому мы сдали билеты и поехали на поезде».
«Она тебе не сказала?» — удивилась мама.
«Ну, еще нет».
У Матвея радостно заколотилось сердце. «Ура! Туман! Туман не зависит от Матвея. Он есть сразу во всех вероятностях. Значит, его мама с Ксюшей не прилетят сегодня днем. У него появилось дополнительное время».
«Мам, а когда поезд приходит?»
«В половине первого ночи. Папа такси закажет, поэтому быстро доберемся, к часу, наверное».
«Папа? А он что, с тобой?»
«Ну, разумеется. А где же ему быть?»
«В командировке. За границей».
«Матвей, хватит мне голову морочить своими шуточками. Все, пока. Беги в школу. Привет тебе от папы».
«Ага. И ему привет», — пробормотал Матвей и положил трубку.
Значит, в этой вероятности мама поехала за Ксюшей вместе с папой. Не зря папин знакомый дядя Вова ожидал его возвращения сегодня. Но почему они с мамой поехали вместе? Разве папа не ездит по командировкам? Выходит, что нет. Здесь у него совсем другая работа, и, судя по ремонту, в квартире хорошая. Значит, папа не встретился в больнице с тем человеком, который предложил ему перейти в солидную компанию. И, скорее всего, встреча не произошла по вине Матвея, который в этой вероятности не прыгал с крыши гаража. А отличие первой и третьей вероятности только одно — Милослава. Значит, она и была той причиной, по которой несчастный случай не произошел. Может, она не пустила брата на крышу. Может, позвала родителей или просто предложила другую игру, и они не полезли на гаражи. А может, близнецы болели и не пошли в тот день на улицу. Теперь уже не узнаешь. Да и неважно. Главное — результат. В семье родились сразу два ребенка, и благодаря этому семья удачно проскочила между двумя главными проблемами — болезнью Матвея в одной вероятности и уходом папы в другой. Но кто знает, вдруг именно то, что их здесь двое, приведет к другим, не менее серьезным последствиям. Как все-таки странно и запутанно. Одно маленькое условие, одно незначительное событие, и полностью меняется дальнейшая жизнь. Так тонкий ручеек, на пути которого положили камень, огибает его и пробивает себе новое русло. Матвей запер дверь ключом Милославы и пошел вниз, размышляя, как теперь незаметно подкинуть его обратно. География наверняка уже закончилась, осталось всего два урока — английский и литература. Перемены сегодня сокращенные, за 5 минут едва успеешь перебежать из одного кабинета в другой. Поэтому вряд ли сумка Милославы останется без присмотра даже на минуту. И притвориться ее братом не получится, они по-разному одеты. Да и куда деть настоящего брата на это время? И вдруг он вспомнил. Ватрушкин. Ну, конечно, и как он сразу не сообразил. У него же в класс внедрен тайный агент, который все и провернет. Осталось только придумать, как с ним связаться, не вызывая подозрения остальных.